Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Генри Моргана. Сочинение. Том 21. Страницы с 25 по 178. Написано в конце марта. 26 мая 1884 года. Напечатано отдельной книгой в Цюрихе в 1884 году. Подпись Фридрих Энгельс. Печатается по тексту издания 1891 года, сверенного с изданием 1884 года. Перевод с немецкого. Морган, Льюис Генри, 1818-1881 годы. Выдающийся американский этнограф, археолог и историк первобытного общества. Стихийный материалист. Происхождение семьи, частной собственности и государства – одно из основных произведений марксизма. В этой работе дан научный анализ истории человечества на ранних этапах его развития, раскрыт процесс разложения первобытно-общинного строя и образования классового общества, основанного на частной собственности. Показаны общие характерные черты этого общества, выяснены особенности развития семейных отношений в различных общественно-экономических формациях, вскрыты происхождение и сущность государства и доказана историческая неизбежность его отмирания с окончательной победой бесклассового коммунистического общества. Книга «Происхождение семьи, частной собственности и государства» была написана Энгельсом в течение 2 месяцев, с конца марта до конца мая 1884 года. Разбирая рукописи Маркса, Энгельс обнаружил подробный конспект книги прогрессивного американского ученого Моргана «Древнее общество», составленный Марксом в 1880-1881 годах, и содержащие много его критических замечаний и собственных положений, а также дополнений из других источников. Ознакомившись с этим конспектом и убедившись в том, что книга Моргана подтверждает выработанное Марксом и им материалистическое понимание истории и сложившиеся у них взгляды на первобытное общество, Энгельс счел необходимым написать специальную работу, широко использовав замечания Маркса, а также некоторые выводы и фактический материал, содержащийся в книге Моргана. Энгельс рассматривал это как в известной мере выполнение завещания Маркса. При работе над книгой Энгельс привлек многочисленные разнообразные дополнительные материалы своих собственных исследований по истории Греции и Рима, Древней Ирландии, Древних германцев и так далее. Смотри работы Энгельса «Марка к истории древних германцев и франкский период», напечатанные в 19-м томе настоящего издания, и другие. Первоначально Энгельс предполагал напечатать свою работу в легальном теоретическом журнале германской социал-демократии «Neue Zeit» — «Новое время». Но в дальнейшем отказался от этого плана, считая, что по своей политической направленности это произведение не может быть напечатано в Германии в условиях действия исключительного закона против социалистов. Книга вышла в свет в Цюрихе в начале октября 1884 года. В первое время германские власти чинили препятствия ее распространению, но впоследствии эти трудности были преодолены, и 2 последующих издания книги, второе в 1886 и третье в 1889 годах, были выпущены уже в Штутгарте. Никаких изменений по сравнению с первым изданием в них внесено не было. Первые переводы книги на иностранные языки, польский, румынский, итальянский, появились в 1885 году, причем итальянский перевод был отредактирован самим Энгельсом. Энгельс отредактировал также датский перевод, вышедший в 1888 году. Первое издание было переведено и на сербский язык. В 1890 году, в связи с накоплением нового материала по истории первобытного общества, Энгельс приступил к подготовке нового издания своей книги. В ходе работы над ним он изучил всю новейшую литературу вопроса, в частности, работы русского ученого Ковалевского. Внес в первоначальный текст много изменений и поправок, а также значительные дополнения, особенно в главу о семье, учитывая новейшие достижения археологии и этнографии. В настоящем томе наиболее существенные изменения, внесенные в четвертое издание, оговорены под строкой. Однако эти изменения и уточнения не затронули выводов Энгельса, которые в новых данных науки получили новое подтверждение. Эти выводы полностью сохранили свое значение и в дальнейшем. Последующее развитие науки показало всю правильность основных положений работы Энгельса, хотя некоторые детали, взятые из книги Моргана, нуждаются в свете новых научных данных в известном уточнении, например, моргановская периодизация первобытной истории, примененная им в связи с этим терминология и так далее. Четвертое. Исправленное и дополненное издание книги Энгельса вышло в Штутгарте в конце 1891 года и в дальнейшем уже не подвергалось никаким изменениям. Энгельс написал для него также новое предисловие, опубликованное и в виде отдельной статьи под заглавием «К истории первобытной семьи». Смотри настоящее издание, том 22. При жизни Энгельса вышло еще два издания. Пятое в 1892 году и шестое в 1894 году, представлявшие собой простую перепечатку четвертого издания. С этого издания были сделаны первые переводы на французский. 1893 год перевод был отредактирован Лаурой Лафарг и просмотрен Энгельсом. Болгарский, 1893 год, испанский, 1894 год, языки. На английском языке книга вышла лишь в 1902 году. На русском языке книга Энгельса была издана впервые в Петербурге в 1894 году в переводе, сделанном с четвертого немецкого издания. Это было первое произведение Энгельса, изданное в России легально. До Октябрьской революции в 1894-1910 годах книга выдержала в России 10 изданий. Впоследствии книга неоднократно издавалась на русском и других языках. Ряд ее изданий был подготовлен Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Страница 25. Предисловие к первому изданию. Ниже следующие главы представляют собой в известной мере выполнение завещания. Никто иной, как Карл Маркс, собирался изложить результаты исследований Моргана в связи с данными своего, в известных пределах, я могу сказать, нашего, материалистического изучения истории, и только таким образом выяснить все их значение. Ведь Морган в Америке по-своему вновь открыл материалистическое понимание истории, открытое Марксом 40 лет тому назад, и, руководствуясь им, пришел при сопоставлении варварства и цивилизации в главных пунктах к тем же результатам, что и Маркс. И подобно тому, как присяжные экономисты Германии годами столь же усердно списывали капитал, сколь упорно замалчивали его, точно так же и представители доисторической науки в Англии поступали с древним обществом Моргана. Льюис Морган. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Лондон, Макмиллан и компания, 1877 год. Книга напечатана в Америке, и в Лондоне достать ее чрезвычайно трудно. Автор умер несколько лет тому назад. Моя работа может лишь в слабой степени заменить то, что уж не суждено было выполнить моему покойному другу. Но в моем распоряжении имеются среди его подробных выписок из Моргана критические замечания, которые я, в той мере, в какой это относится к теме, воспроизвожу здесь. Имеется в виду составленный Марксом конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество», опубликован в книге «Архив Маркса и Энгельса», том 9, 1941 год, страницы с 1 по 192. Страница 26. Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно опять-таки бывает двоякого рода. С одной стороны, производство средств к жизни, предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий. С другой, производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обусловливаются обоими видами производства, ступенью развития, с одной стороны, труда, с другой, семьи. Чем меньше развит труд, чем более ограничено количество его продуктов, а следовательно и богатство общества, тем сильнее проявляется зависимость общественного строя от родовых связей. Между тем, в рамках этой основанной на родовых связях структуры общества все больше и больше развивается производительность труда, а вместе с ней частная собственность и обмен, имущественные различия, возможность пользоваться чужой рабочей силой и тем самым основа классовых противоречий, новые социальные элементы, которые в течение поколений стараются приспособить старый общественный строй к новым условиям, пока, наконец, несовместимость того и другого не приводит к полному перевороту. Старое общество, покоящееся на родовых объединениях, взрывается в результате столкновения новообразовавшихся общественных классов. Его место заступает новое общество, организованное в государство, низшими звеньями которого являются уже не родовые, а территориальные объединения. Общество, в котором семейный строй полностью подчинен отношениям собственности, и в котором отныне свободно развертываются классовые противоречия и классовая борьба, составляющие содержание всей писанной истории вплоть до нашего времени. Великая заслуга Моргана состоит в том, что он открыл и восстановил в главных чертах эту доисторическую основу нашей писанной истории, и в родовых связях североамериканских индейцев нашел ключ к важнейшим, доселе неразрешимым загадкам древней греческой, римской и германской истории. Его сочинение труд не одного дня, около 40 лет работал он над своим материалом, пока не овладел им вполне. Но зато и книга его – одно из немногих произведений нашего времени, составляющих эпоху. В ниже следующем изложении читатель в общем и целом легко отличит, что принадлежит Моргану и что добавил я. В исторических разделах о Греции и Риме я не ограничился данными Моргана и добавил то, что находилось в моем распоряжении. Разделы о кельтах и германцах в основном принадлежат мне. Морган располагал тут материалами почти только из вторых рук, о германцах, кроме Тацита, лишь низкопробными либеральными фальсификациями господина Фримана. Имеется в виду книга «Фриман. Сравнительная политика. Лондон, 1873 год». Фриман, Эдуард Огастес, 1823-1892 годы. Английский буржуазный историк, либерал, профессор Оксфордского университета. Страница 27. Экономические обоснования, которые были достаточны для целей, поставленных Морганом, но для моих целей совершенно недостаточны, все заново переработаны мной. Наконец, само собой разумеется, я отвечаю за все те выводы, которые сделаны без прямых ссылок на Моргана.